Слава Богу, дорогие сестры, братья, за возможность слышать Слово Божье. Я прочитаю известное место Писания, которое вы много раз слышали. Кто-то говорит, ну вот в церкви не слышу ничего нового, потому что мы, братья и сестры, весь христианский мир, мы проповедуем с одной книги Библии. У нас нет 10 Библий, поэтому постоянно одни и те же истины повторяются разными братьями, но каждый под своим углом. Я бы хотел прочитать Евангелие от Матфея, 7 главу, с 1 по 5 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему? Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде в бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Иногда некоторые места Писания, чтобы лучше понять, нужно как-то представить буквально, как бы это выглядело. Я сейчас попрошу брата. Я что-то принес специально для иллюстрации. Вы это всегда будете помнить и точно не забудете. Библия говорит о бревне в глазу, что человек может ходить с бревном в глазу и не замечать его. Вообще бревном считается в лесхозах, наверное, от 2-3 метров. Представляете, полено. Это не бревно, это просто полено, дрова. И вот представьте себе, да, о чем Библия здесь говорит и о чем я хочу говорить сегодня. Моя тема называется «Бревно в глазу и неправильный суд». Бревно в глазу и неправильный суд. Представьте, если у тебя в глазу бревно, да, вы можете просто глаза закрыть. И вот представьте, то есть ты, один глаз у тебя не видит, потому что у тебя в этом глазу бревно. И вот когда у тебя в глазу бревно, представляете, ты смотришь, и у тебя однобокое зрение, да, однобокое понимание, однобокий суд. Ты можешь смотреть, я вот вижу только правую сторону. И можно смотреть, сказать, а что, братьев сегодня не было, что за служение? Братья были, просто в левом глазу бревно не дает мне видеть полную картину. Спасибо. И вот так, братья и сестры, что значит, люди живут с бревном в глазу. То есть ты видишь картину и не видишь ее полную. Твое представление о человеке, о поступке, о каком-то действии, оно получается однобоким. И есть такое выражение «правда в глазах смотрящего». То есть каждый как видит, так и считает это правдой. А если в твоем глазу бревно, какая у тебя будет правда? Искаженная, неправильная. Почему в этом проблема, братья и сестры? Потому что мы все люди, как правило, в каждом человеке есть хорошая сторона. И есть та сторона, над чем нам нужно работать. Помните, как написано, Нейман – великий воин, но прокаженный. То есть, с одной стороны, хороший великий воин, но в жизни этого Неймана есть и проказа. И когда у нас бревно в глазу, мы видим только плохую сторону. Да? Мы не видим хорошего, мы не можем сделать полную картину. И как мы иногда, люди, в своих суждениях ошибаемся, когда смотрим вот под определенным углом на ситуацию. Я вспоминаю историю, когда ездит в автобусе такой с виду здоровый, крепкий, молодой человек, и рядом стоят женщины, и он не уступает им места. И тогда люди, ну так посмотрели, такой, знаете, крепкий, и начали возмущаться. Ну как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Вот вокруг женщины ты не уступаешь им места. Он терпел, потом поднял полы штанов, одной и другой штанины, а у него там протезы, у него ног нету. Представляете, он на протезах, и ему стоять тяжело. И я представляю людей, которые думают, я б лучше промолчал, зачем я трогал этого человека? И как жить потом? Да? То есть мы судим неправильно, мы не знаем полной картины. Иакова 4 глава, Иакова 2 глава, 4 стих, он говорит такую мысль, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. То есть к нам вопрос, не становимся ли мы судьями с худыми мыслями. Вот люди терпели, терпели и высказались. А бывает, мы негодуем, но внутри. Мы не высказываемся вслух, но внутри мы делаем вывод. И вывод часто неправильный от человека. Я помню, пришел заказать шаурму в одном месте, и там человек, он как-то ее сделал и завернул небрежно. Я так домой пришел, ее развернул, и она такая вся и раскрылась. Ну ничего, благословил, съел, но внутри остался недоволен. Я смотрел, как это он все делает, как-то так небрежно очень. Ну, человек такой, ну, не нашей внешности, горец. Я думаю, ли он так пренебрежительное отношение ко мне, не понял я. И внутри, знаете, если мы что-то не видим одним глазом, то мы додумываем, почему, что и как. И вот я в следующий раз пришел в то место, и был другой человек, который готовил вкусное. Я говорю, о, как хорошо, что сегодня вы, так мне повезло. Он говорит, а почему вы так говорите? А что, другие хуже? Я говорю, ну вот был сменщик ваш, мне не понравилось. Он говорит, а какой? Я говорю, ну такой, знаешь, бородатый, как-то все он делал небрежно. Он говорит, а его уже нет, говорит, он умер. Я говорю, как он умер? Он говорит, сражался с болезнью, с онкологией долго. Он умирал, он знал, что он умирает. И говорит, осталась жена и двое маленьких его детей. Ничего не мог сделать с этой болезнью. Он умирал, говорит, до этого умер отец его жены, говорит, и для него особенно было больно, что его жена остается на этой земле без поддержки, без мужского плеча. Умер отец, и он умирает. И он говорит, как ты думаешь, говорит, он думал в тот момент, когда он тебе делал шаурму, о твоей шаурме или о чем-то другом. И понимаете, я же вроде бы человеку не сказал ничего, да, но я был судьей с худыми мыслями. Я где-то внутри негодовал, осудил его, но когда я увидел полную картину, братья и сестры, мне стало не по себе, да. И как мы иногда можем сделать неправильный суд, неправильный вывод. И потому апостол говорит в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 5 стих, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Советует апостол, что не судите прежде времени. Вот не суди с одной стороны ту, которую ты видишь. Да. Есть что-то скрытое во мраке, чего ты, может быть, не знаешь и не понимаешь. И вот интересно, как государственная структура, допустим, хозяйственный суд работает. Он никогда не выносит одностороннее решение. Я когда-то купил квартиру, и купил вместе с людьми прописанными. Агентство плохо сработало, там не проверило глубоко. И в своей квартире оказалось 3 человека. И все, и где их искать, что такое? И я в суд пошел, к судье, говорю, слушайте, выпишите их. Я их знать не знаю, я добросовестный приобретатель, вот мои документы, я их вообще не знаю, этих людей, выпишите их. И она мне говорит, ну это твоя правда, с твоей стороны. Я не могу это сделать только с твоих слов. Я говорю, а что мне делать? Она говорит, я должна их найти, то есть соответствующие службы должны их найти, привести. Я им должна вообще выслушать их доводы, как так получилось, да? Сказать им их права, что им нужно сделать, и только на основании той правды, которую я от них выслушаю, да, я могу принять правильное решение. И тогда их искали, нашли, привезли, зачитали их права и выписали. То есть суд не работает так просто, с моей стороны. Вот я так захотел и сделал, как мне видится. Суд учитывает две стороны. Как иногда мы слышим о каком-то человеке, да, допустим, жалуется жена на своего мужа. Вот он такой плохой, рассказывает такие вещи о нем. И мы занимаем ее сторону, да. Так легко поддаться этому, какой плохой, думаешь, какая ты бедная, как ты с ним живешь, какой тиран. А потом нужно же вторую сторону узнать, когда ты услышишь о муже, какая она, так ты думаешь вообще, как ты живешь с ней, тебе нужно медаль дать, ты еще молодцом держишься. То есть есть две стороны. И вы знаете, когда Бог оценивает нас, людей, да, то Он смотрит на две стороны наших, и на хорошую сторону, и на плохую, которая есть в каждом из нас, ту сторону, над которой надо работать, прилагать нам усилия, молиться. Помните, Бог послание семи церквям, и Он говорит о семи золотых светильниках, и это церковь, да? Семь светильников – это семь церквей, и Бог их классифицирует как золотые. Для нас золото – это вообще что-то красивое, идеальное, непогрешимое. И при всем том, в некоторых золотых церквях он видит недостатки. Он сначала перечисляет их достоинства, ты много трудился там, не изнемогал, стоял в вере, но, говорит, имею против тебя, допустим, одной церкви он сказал, что ты оставил первую твою любовь. То есть много в тебе есть хорошего и есть плохое, что-то, что ты должен исправить. А мы, братья и сестры, почему проблема наша, что мы смотрим под одним углом определенным, да, и мы не видим хорошего, да, когда, допустим, в пальце у нас заноза, мы же не удаляем весь палец, мы разбираемся с этой занозой, и Бог точно так же делает. Но мы часто склонны с бревном в глазу, да, выносить такое одностороннее решение. Есть одна история интересная. Первая книга Царств, первая глава, 12-16 стих, это история про Илию пророка, про Илия священника, извините. И история говорит о том, что был мужчина, у которого было две жены, от одной жены были детки, от второй не было детей. И этот человек, муж этих двух женщин, он каждый год ходил в скинию, в Силом на поклонение, приносил жертвы Богу. То есть был такой благочестивый человек, боящийся Бога. И суть жертвоприношения, она всегда заключалась в том, что, как мы читаем в Библии, что часть этой жертвы, которую зарезали, Богу сжигалась во всесожжение, часть давалась священнику, чтобы он мог кушать, и часть оставлялась себе, с которой готовили там, я не знаю, шашлык, жарко, еще что-то, и прямо там где-то располагались и кушали недалеко от скинии. И так он делал каждый год. Это был, ну, так вот поступал народ Божий. Бог заповедал так делать. И, наверное, он принес жертву, уделил всем, как положено, и потом приготовили еду, сели кушать, и написано, что своей жене, он ее так любил, ту, от которой не было детей, он всегда ей давал большую часть. Но когда у тебя нет детей, вот этот вот лучший кусок, он тебе просто в горло не лезет, потому что ты заливаешься слезами и просишь у Бога: «Господь, дай мне ребенка, что мне эта часть, что мне этот кусок, что мне любовь, ты мне хотя бы сыночка дай». И она в таком состоянии оставляет этот праздник, семейное пиршество, приходит в храм и начинает молиться. И, может быть, или священник увидел, он же принимал от них жертву, проводил определенный обряд и понимал, что все уже формальности выполнены, и они где-то там сидят и кушают, празднуют. И вот возвращается эта женщина, и она молится. И он подходит к ней и говорит, первая книга Царств, первая глава, с 12 стиха. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее». И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную? Вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиною. Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Представляете, как можно ошибиться? И почему Илий вынес такое решение? Потому что его сыновья, дети, так поступали. Библия говорит, что они пьянствовали и священнодействовали небрежно. И потому, понимаете, когда у тебя у самого в глазу бревно, ты таким же аршином, такой же мерою меришь и других. И он привык видеть своих детей негодных и думает, что все вокруг такие. И она говорит: «Я жена, скорбящая духом». И потому Библия говорит, что какой ты мерою меришь других? Своей мерою, к которой ты привык. И вот оказывается, что он ошибся. Он счел ее пьяную, брат, сестры. Я хочу заметить, что люди с бревном в глазу, они иногда себе прощают то, что не прощают другим. То есть в себе я не замечаю, вот я вышел на сцену с этим поленом, и это даже нелепо, понимаете, даже странно как-то, чего ты вышел. А люди с такими бревнами ходят всю жизнь свою и не избавляются от них. И мы, допустим, в ком-то в себе не замечаем, а Библия говорит, что в ближнем своем ты замечаешь маленький сучок. И представляете, как это нелепо выглядит, когда ты кому-то, допустим, делаешь замечание, вычитываешь его, а человек смотрит на тебя и думает, ну ты даешь. То есть ты во мне разглядел маленькую занозу, придираешься к маленькой занозе в моем глазу, а в твоем трехметровое большое бревно, и Библия говорит, что ты даже не чувствуешь его, ты уже привык с ним, оно не вызывает у тебя дискомфорта. Представьте, маленькая заноза, в палец попала, это неудобно тебе, а тут бревно, и ты не чувствуешь, ты привык. Есть еще одна история, которая записана в Бытие 38 глава, это про Иуду и его невестку Фомарь. Помните, у него была невестка, она пожила с первым мужем, он умер, и по закону левиратного брака, так называемого, она должна выйти за другого брата, чтобы восстановить семя тому умершему брату, да, чтобы потомство пошло дальше. И второй умирает. И по закону был третий сын, дети должны, тот должен был подрасти, Иуда должен был отдать этого третьего сына за нее. Но он испугался и не отдал. То есть он нарушил правила, законы того времени, поступил нечестно по отношению с ней. И потом так сложились обстоятельства. Вы знаете все эту историю, она записана в 38 главе. И так получилось, что она, чтобы добиться справедливости и продолжения рода, она так все подстроила, взяла, переоделась в блудницу, села возле дороги. Иуда заплатил за услугу, вошел к ней и пошел дальше. И оказалось, что он переспал со своей невесткой. Да? Мерзость, нечестие. Но он не знал то, что он сделал, да. И вот проходит время, и мы читаем Бытие, 38 глава, 24 стих. «Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена». Представляете, какая злость вообще, какое негодование. Мы себе прощаем то, что не можем ближнему простить. Если по законам того времени, если была такая ситуация, то женщину должны были вывести и побить камнями. Но какой злой, какой он, знаете, люди вот такие с бревном в глазу, они нас так жаждут вообще справедливости. Все не так, все неправильно, надо так. И посмотрите, сколько зла не просто побить камнями, выведите и сожгите ее. Вы только представьте, сожгите его невестку. Но когда повели ее, 25 стих, читаю дальше, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала, «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал, то есть он узнал свои вещи, до него дошло, что это он. Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему». И не познавал ее более. Представляете, сожгите ее. А когда оказалось, что это он, оказывается, это он первый ее подтолкнул. А до него дошло, что он на нем больше грех, чем на этой женщине. Потому что он ее подтолкнул в этот процесс. Поэтому, братья и сестры, суть моей проповеди о том, перед тем, как указывать кому-то на маленький сучок в глазу, посмотри, а нет ли в твоем глазу бревна. Понимаете, если там есть бревно, может быть, не надо подходить и указывать на чей-то недостаток. На себя смотри. Главный посыл моей проповеди – на себя смотри. Бывает так, люди даже жалуются, говорят, я подошел обличить человека, а он не принял от меня обличение. Мой знакомый рассказывал, говорит, подходит человек и давай меня вычитывать, как я неправильно воспитываю своих детей. Ты неправильно, это не по Писанию, это так, это так. Он терпел, терпел, а потом сказал, слушай, вот мои дети, они со мной. Моя семья верующая. Мои дети служат Богу. Говорит, где твои дети? Где твоя семья? И ты, говорит, набрался такой или смелости, или наглости подойти ко мне и рассказывать мне, если ты такой умный, если ты знаешь, как все правильно, где сегодня твои дети, почему они Богу не служат? Если ты все знаешь, как правильно поступать, почему это не работает в твоей семье? И тогда человеку и сказать нечего. То есть он увидел недостаток и не чувствует уже бревна. И говорят конкретно, что я не принимаю от тебя обличения. Пусть Бог сохранит нас от этого, братья. Римлянам 2 глава 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» То есть начни с себя. Перед тем, как кому-то высказывать что-то, иди и сам себе говори, сам себя проверь прежде всего. Давид когда-то написал такие слова, Псалом 39:3. «Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Братья и сестры, что-то в прошлом нашем нужно забыть и никогда не возвращаться, а что-то нужно помнить всегда. Помни путь, которым вел тебя Господь, и помни из болота, с которого тебя Бог вытащил. И полезно это помнить, чтобы нам быть к людям более милостивыми, что ли, понимаете? Потому что мы забываем свое прошлое, и потом берем шашки и махаем над головами людей, и учим их как надо. И вот почему я привел в пример Давида. Когда-то случился такой случай, когда его старший сын Амнон переспал со своей сводной сестрой Фамарию. И сын, вернее, старший брат Фамарии, Авесалом, он требовал и ожидал от отца какой-то мести, какой-то справедливости, что не должно так быть, нужно наказать обязательно, нельзя это так оставить. А Давид почему-то на это никак не отреагировал. Может быть, и надо было, но он никак на это не отреагировал, как будто он этого не заметил. И вы знаете, это же произошло перед всем Израилем, все понимали, все знали, что это произошло. Я так размышлял, думаю, а почему ты, Давид, не осудил своего сына? Может быть, надо было как-то разобраться, как-то его наказать. А с другой стороны, читая Слово Божье, я понимаю, а как он мог судить своего сына, если он когда-то сам точно так же сделал с чужой женой, пришел, забрал Версавию, переспал с ней, и как он сейчас будет судить сына? И что народ об этом скажет? То есть тебе можно, да, ты потворствовал, сделал так, оставил такой пример, а сейчас сына своего будешь судить. Братья и сестры, пусть Бог даст нам мудрости, да, чтобы мы перед тем, как кого-то там судить или кому-то делать замечания, задумались о том, Господи, а буду ли я для этого человека авторитетом? А примет ли он от меня обличение? Или мне лучше сидеть и помолчать? Или когда его начну обличать, он вспомнит о моих грехах? И тогда будет некрасиво. Братья и сестры, есть кому обличать у нас. Правда? У нас есть 3 пастора, слава Богу, и работы у них много. То есть давайте каждый будет делать свою работу. А когда мы пренебрегаем такими вот элементарными вещами, то получается, как в притче в одной, 4 царств, 14 глава, 9 стих, там мысль очень интересная, что терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане, сказать. То есть терновник подходит и делает замечание кедру. То есть какой-то куст негодный, ненужный, да, и делает замечание кедру. То есть, братья и сестры, пусть кедры делают замечания кедрам. И понятно, если вопрос, а как же нам избавиться от этого бревна в глазу? Я вспоминаю, когда-то в молодости работал в одной стране, и мне в глаз попала заноза. И я, в общем, такая мелочь, она так как-то попала искусно, под веко, маленькая, и я вообще ничего не мог сделать. Ни моргнуть, ни глазом пошевелить. Через час вообще глаз затек. Все покраснело, часть лица воспалилась, не моргнуть ничего, температура поднялась, и надо что-то делать. Меня быстренько в скорую, к офтальмологу отвезли, и врач-офтальмолог посмотрел, там специальный свет, приборы, аккуратненько достал. Маленькая-маленькая заноза, но она меня просто на полдня вывела из строя. И врач-специалист решил мои вопросы. И когда эту занозу выняли, Слушайте, сразу стало так легко, и глаз видит, и моргает. Поэтому что нужно делать, когда бревно в глазу, когда заноза? Нужно идти к врачу, нужно идти к Господу нашему. Иногда почему мы не видим в нашей жизни эти бревна, эти занозы? Потому что мы в зеркало не смотрим, потому что мы в Слово Божие не смотрим и через призму Слова Божьего не видим себя. И Библия говорит, что нам делать. Вместо того, чтобы судить несправедливо и однобоко о ком-то, Библия дает совет. Это, кстати, и к причастию в этом месте написано. 11 глава 1 послания к Коринфянам. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо если бы мы, 31 стих, судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Библия дает совет, как поступать. Себя суди. Перед тем, как идти судить кого-то, себя суди. На себя посмотри в первую очередь. И это самый лучший и самый правильный суд, когда мы себя судим. Иногда говорят, ну я вот вроде за собой не замечаю, вот в ближних вижу, а в себе не вижу. То нас когда-то учили, когда я только покаялся, пришел в церковь, как понять свое духовное состояние. Говорят, открой первое послание к Коринфянам, 13 главу, и там о любви написано, да? И вместо «любовь» подставь свое имя и слово «сегодня». И начинай вот так вот по списочку пройди. «Я сегодня не завидовал, не превозносился, не искал своего». И когда ты, говорит, пройдешь от начала до конца, в конце дня, перед вечерней молитвой, то ты поймешь, что ты далеко от идеала. И второе место дублирующее, Галатам, о плодах, да? Что такое? Плод любви. И давай тоже так по списочку и добавь. Я сегодня был таким, таким, таким. И поэтому, братья и сестры, нам самим есть над чем работать. И если мы себя не судим, осудим других, то Библия написана, что мы наказываемся от Господа. То есть значение наказания – это словесно, как отец дает наказ. Но может быть и какое-то действительно наказание, как воспитательный процесс. Да? Если мы судим других и не судим себя, то Бог иногда нас ставит на место, как, знаете, как мы, бывает, ребеночка, там немножко шлепнем, и не чуть-чуть за ушко подкрутим, и сразу все становится нормально, регулировочка такая. Как-то странно, что через пятую точку и доходит до головы часто. Полезно. Я вспоминаю, как мой один товарищ на перекрестке вот просто поворачивали оба влево, и как-то мой товарищ совершил аварию. И я проезжаю этот перекресток и думаю, вот думаю, ну как здесь можно было не разъехаться, такой большой перекресток. И про плохих водителей, что говорят водители? Чайник. Ну вот такое высказывание, чайник. Я, конечно, это не сказал вслух, но про себя подумал, судья с худыми мыслями. Ну чайник, думаю, ну как он так не разъехался. Братья и сестры, я отъезжаю, ну, наверное, километр от этого места, может быть, два максимум. Ночью шел дождь. Потом мороз, и с утра припорошило снегом. И вот я еду, слушайте, въезжаю там в сельхозпоселок, здесь в Минске, и я смотрю, что я пытаюсь тормозить, стоит машина, выгружается Мерседес, и я еду в эту машину, и ничего поделать не могу. Я начинаю тормозить, машина не слушается, скорость небольшая. Я могу выбежать из машины, такая скорость, что буду пытаться остановить, но буду скользить. И люди остановили свою разгрузку, смотрят на меня, мол, ты что делаешь вообще? Ты остановишься или нет? А я ничего не могу сделать. И я в этот Мерседес бабах своим бусом. И спешу, думаю, что делать? Дал какую-то сумму ему денег. Он был очень доволен. Я так вспоминаю, думаю, сейчас бы я ему не дал бы. Но спешил тогда, срочно нужно было. И я поехал, и для меня сразу дошло. Думаю, вот не прошло много времени. Ты же судил своего товарища, да, что он не умеет ездить, а ты такой специалист. И вот ты не судил себя, и поэтому ты был судим Богом. И я говорю: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты меня вразумил, наставил. Спасибо, Господь, за то, что Ты взял всего лишь деньгами. Слава Богу, что я остался жив, здоров, люди. Слава Тебе. То есть мы должны понимать, братья и сестры, и судить прежде всего себя. И когда мы смотрим на Слово Божие, что иногда Бог нам даже сам подсказывает на наши недостатки. Сам подсказывает аккуратно, через проповеди, через песни, через чтение, да, какие-то примеры мы слышим, и Бог через этот пример говорит, что и ты же такой, да. Помните, Бог приходит к Каину и спрашивает, чего ты огорчился и почему поникло твое лицо. Странно, как будто Бог не знает, почему Каин огорчился, почему его лицо поникло. Но он же не спрашивает не потому, что он не знает, а потому, что он хочет вытянуть с него исповедание, хочет вывести его на разговор. А почему он огорчился? Потому что зависть к своему брату, потому что от брата принял жертву, а от него не принял. Почему огорчился? Потому что обида на Бога. Бог, ты несправедлив. Почему ты у него принял жертву, а у меня не принял? И Бог спрашивает, почему? Расскажи мне, исповедуй. Мог же сказать так, как есть. Как я слышал, один брат говорил: Господи, я на тебя обиделся. Мне так резануло слух. Я думаю, ну это правда. Мы иногда обижаемся на Бога. Если это есть, то ты это говори Богу. Когда ты это откроешь, Бог подскажет тебе. И он ему говорит, что у твоего порога грех лежит, у дверей грех лежит. И ты господствуй над ним. Но он не понял этого. Понимаете, а что возле наших порогов лежит? В каком мы состоянии? И Бог нам подсказывает и говорит. И иногда, братья и сестры, от наших ответов зависит наше будущее. Помните случай Гиезии? Пришел Нейман, Бог через Елисея, пророка, дал ему исцеление. Он предлагал Елисею много денег, потому что он был генерал. И Елисей не взял этих денег, он просто сделал это во славу Божью. Но его слуга, видно, был сребролюбив, и вот это золото у него перед глазами, столько добра, и генерал уходит, знаете, за горизонтом исчезает, он не выдержал, побежал к нему, говорит, там вот люди пришли, там надо немножко помочь финансово. Ну и генерал, добери, пожалуйста. И он приходит к Елисею, и Елисей у него спрашивает, ты где был? Как будто он не знает, как будто Бог ему не открыл. Где ты был? И он начинает юлить, да я никуда не ходил, я тут вот, знаете, где-то на месте, я уже говорю своими словами. И я верю, что от ответа его зависело его будущее. Он же мог сказать, вот виноват я там, сказать, виноват я, Елисей, ну как-то вот я повелся на это золото. Но надо быть, братья и сестры, искренним. И я верю, что Елисей, он его как раз вытягивал на такой разговор. Но когда он начал юлить, обманывать, оправдывать себя, Елисей говорит, пусть его проказа пристанет к тебе. Нам нужно быть искренними, братья и сестры. Я вспоминаю случай моего близкого друга, когда он сделал что-то такое недоброе, ненужное, это дошло до пастыря. И пастырь его вызывает на ковер, говорит, зайди-ка, нам нужно с тобой поговорить. И если уже пастырь вызывает в свой кабинет, то, наверное, будет серьезный разговор. Потому что если что-то там несерьезное, то можно на ногах переговорить. Если тебе назначили день, время, и пастырь вызывает. И он примерно он представлял вообще, о чем будет речь. И когда он заходит в кабинет, пастырь задает ему вопрос, ну что там было? Давай рассказывай. И можно, вот как все персонажи, о которых мы читали, сказать, да вы понимаете, вот я был не виноват, это не я там, это вот они, вот я оказался жертвой этого момента. Знаете, что делает брат? Он падает на колени и говорит, простите, пастырь, бес попутал. И понимаете, и это и перед людьми, и перед Богом. То есть ты вскрываешь это все, показываешь, что я виноват, я признаю свою вину. И не начинаешь выкручиваться. Когда другой человек попал в похожую ситуацию, ему говорят, тебе нужно признаться, выйди перед церковью, там, встань на колени, скажи, прости меня, Господи, и простите вы меня, люди, я виноват. Но человек начал выкручиваться, не признавать свою вину. И потерпел кораблекрушение в вере, потерял служение, а мой друг, который упал на колени в сокрушении, в признании своей вины, он и сегодня служит Богу. Поэтому Бог всегда нам дает шанс на покаяние. Бог всегда вскрывает наши бревна, наши недостатки. Да? Помните Анания и Сапфира? Продали свое имение, как лучше вот это место понимать? Кажется, ну продали, принесли, это же мое дело, сколько я жертвую. Да? Вы, как люди говорят, радуйтесь и тому, сколько я принес. Но нужно понимать особенности этого места Писания. Потому что в то время было гонение на церковь, и быть христианином было очень опасно. Люди подвергались гонениям, нападкам от людей, уничижениям, да, как-то их громили, их имущество, их подвергали определенным репрессиям. И таким образом люди продавали свое и приходили жить в общину, в коммуну, в общину. И все, что у них было, продавали, ложили к ногам апостолов эти деньги, и они уже жили общиной. И помните место Писания, когда назначили диаконов, которые будут печись о столах, чтобы было все покушать, чтобы быт организовывать. То есть фактически ты приходишь как в какой-то, ну вот, пансионат, да, как вот пожилые люди. Ты пришел в дом престарелых, оформил пенсию, и ты не заботишься ни о чем, потому что тебя будут кормить, поить, за тобой будут смотреть. И похожая ситуация была и здесь. Но они поступили хитро, то есть они хотели пойти на полный пансион церкви первоапостольской и немножко оставить для себя. И это было нечестно, и это было возмутительно. Ну что, самые умные, то есть все пришли, все продали, положили, а ты хочешь здесь жить, питаться и еще что-то оставить для себя. И они продали, и вы помните эту историю, приходит Анания, да, Сапфира, первый приходит, спрашивает, за сколько продали? И как будто, вот мне интересно, братья и сестры, мы можем сами себя обманывать, но Бога не обманешь. И он говорит, как вы позволили Духу Святому солгать? Как вы положили вообще это в сердце? Неужели Бог не знает? Неужели Бог не видит? И когда Петр задает вопрос, я верю, вот в этом ответе было бы спасение, да, было бы покаяние, если бы они сказали правду. Простите, там, виноваты, продали за столько, как друг мой, бес попутал, простите, каюсь, сокрушаюсь, но ни один не признал, ни другой не признал, и оба погибли. Знаете, я когда-то был какое-то время в харизматической церкви, и там учили, интересно, говорить слова веры, то есть не говори, что ты не слабый, ты сильный, ты не бедный, ты богатый, да, не исповедуй, не наговаривай на себя плохое, говори хорошее. Ты не больной, ты здоровый. А как понять, какой же настоящий я? Как же мне сказать правду о себе, когда я вижу людей с очевидными признаками болезни? Он уже желтый весь по цвету, и он говорит, я здоровый, чуть идет, я здоровый. У него интервью берут, он говорит, я здоровый, я буду жить. А он умирает, у него последняя стадия. И он потом умирает. И вот мы так, братья и сестры, можем обманывать и себя, и Бога. А Библия хочет, чтобы мы были искренними. Потому что помните, как одному человеку говорит, что твоими устами будут тебя судить. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы не быть наказанными Богом, чтобы мы судили сами себя, приходили к Господу, сокрушались. И приходя к этому причастию, да, к этой святыне, чтобы мы сканировали себя, как говорится, и проверяли себя, говорили, Господи, и здесь я не таков, и здесь я не таков, чтобы называли своими именами, как это называется, а не так вот, как в некоторых церквях, да, не исповедуй, не наговаривай на себя, говори только хорошее. Иногда, братья и сестры, когда приходится молиться за людей, и видишь, что человек находится... какую-то болезнь, скорбь переживает, то я это прекрасно понимаю, да, и всегда молюсь и говорю так, что, знаете, что, может быть, если это испытание для человека, да, его болезнь, его скорбь, то, Господи, дай силы пройти это испытание, да, потому что Библия говорит, что Бог не дает сверхсил, если Он дал испытание, то пройти, а если это наказание, то есть мы где-то зашли далеко, и Бог нас останавливает и хочет нас вразумить, то, Господи, дай вообще нам понять, что это от Тебя, что это Ты работаешь с нами, что это Ты нас останавливаешь, чтобы мы далеко не зашли. Поэтому пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы мы не судили других, осудили прежде всего самих. И перед тем, как идти указывать на щепку в глазу чьем-то, чтобы мы достали со своего глаза большое бревно. Аминь. Давайте помолимся Господу. Отец, мы благодарим Тебя за это служение, за этот прекрасный день, который Ты нам подарил. И мы просим Тебя, Господь, мы слышали Слово Божие, первой, второй проповеди. И сегодня в этот день Ты по-особенному говорил, Господь, и мы с особенным трепетом всегда переживаем этот день. И мы просим Тебя, Отец Небесный, помоги нам быть достойными, чтобы протягивать свои руки к святыням, руки чистые, Господи. Если что-то не так, Отец Небесный, помоги называть вещи своими именами, не обманывать себя, не обманывать Тебя, не обманывать людей. Помоги, Господь, нам, помоги нам работать над собой. Ты, Господь, на небе, а мы, люди, на земле. Мы ошибаемся, мы согрешаем, Господь, но благодаря Твоей крови, благодаря Твоей жертве, что Твоя кровь святая – это самое лучшее средство, которое очищает от всякого греха. Мы приходим под Твой поток, под Твой покров и просим еще сегодня очисти, освети. Помоги нам, Господь, не поступать опрометчиво, как мы слышали, Господь. Помоги нам быть искренними перед Тобой. Господи, иногда так сложно назвать вещи своими именами, Господи. Это может режет слух и нам самим, но помоги быть честными и искренними с Тобой, потому что Ты благословляешь это. Тогда Ты приходишь с победой, с освобождением, с искуплением. А если мы лукавим, Господь, то Ты поступаешь с лукавым по Его же лукавству. Пусть вся слава и хвала будет Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.